Третье. Сегодня пришлось много поработать в конторе. Патрон встретил меня весьма любезно. Спросил, не очень ли я устал и сколько лет была маме. Чтобы не ошибиться, я сказал, уже за 60. Не знаю почему, но вид у него был такой, словно ему стало легче от того, что дело можно считать законченным. На моем столе скопилась груда коносаментов, которую надо было разобрать. Перед тем, как пойти позавтракать, я вымыл руки. В полдень это приятно, не то что вечером. Тогда полотенце на катушке бывает совершенно мокрое, ведь им пользовались целый день. Однажды я сказал об этом патрону. Он ответил, что это мелочь досадная, но не имеющая значения. Я немного задержался и вышел только в половине первого вместе с Эммануэлем из экспедиции. Наша контора выходит на море, и мы зазевались, разглядывая пароходы, стоявшие в порту, где все сверкало на солнце. Как раз тут подъехал грузовик, громыхая цепями и выхлопами газа. Эммануэль спросил. «Может, вскочим?» И я побежал к грузовику. Но он уже тронулся, и мы помчались за ним вдогонку. Меня оглушал грохот, ослепляла пыль. Я ничего не видел и не чувствовал. Весь отдавшись безумному порыву этой гонки, среди лебедок, подъемных кранов, корабельных мачт, танцующих вдали на волнах, и причаленных судов, мимо которых мы бежали. Я первым схватился за борт и вскочил в кузов. Помог Эммануэлю, и мы уселись. Мы оба запыхались, едва дышали. Грузовик подпрыгивал на неровных булыжниках набережной, кругом летела пыль, сверкало солнце. Эммануэль закатывался хохотом. Мы обливались потом, когда добрались до Селесты. Он, как всегда, восседал на своем месте, седоусый, толстобрюхий, в длинном фартуке. Он спросил меня.
«Все-таки идут дела-то?»
Я ответил, что все-таки идут, и что я очень проголодался. Быстро расправившись с завтраком, я выпил кофе. Потом забежал домой, поспал немного, потому что хватил лишний стаканчик вина. Когда проснулся, очень захотелось курить, но было уже поздно. Я побежал к трамвайной остановке. В конторе опять засел за работу в жаре и духоте. Зато вечером было так приятно, возвращаясь домой, медленно идти по набережным. Небо уже принимало зеленоватый оттенок, но в душе было тихо, спокойно. И все же я шел прямо домой. Хотелось сварить себе на ужин картошки. Поднимаясь по темной лестнице, я наткнулся на своего соседа, старика Соломана. Он вел на поводке собаку. Вот уже 8 лет, как они неразлучны. Собака хорошей породы, спаниель, но вся в каких-то паршах, почти что облезла, покрылась болячками и коричневыми струпьями. Старик Соломана живет одиноко. Вместе с ней, в маленькой комнатушке, и в конце концов стал похож на своего пса. На лице у него красноватые шишки, вместо усов и бороды – желтая реденькая щетина. А собака переняла повадки хозяина. Ходит, сгорбившись, мордой вперед и вытянув шею. Они как будто одной породы, между тем ненавидят друг друга. 2 раза в день, в 11 утра и в 6 вечера, старик выводил свою собаку на улицу. Все 8 лет маршрут их прогулок не меняется. Их непременно увидишь на Леонской улице. Собака бежит впереди и так сильно натягивает поводок, что Соломана спотыкается. Тогда он бьет ее и ругает. Она в ужасе распластывается, ползет на животе. Старику приходится тащить ее. Теперь его черед натягивать поводок. Потом собака все забывает, снова тянет за собой хозяина, и снова он бьет ее и ругает. И вот они оба стоят на тротуаре и смотрят друг на друга. Собака с ужасом, человек с ненавистью. И так бывает каждый день. Когда собака хочет помочиться, старик не дает ей на это времени. Тянет ее, и она семенит за ним, оставляя на тротуаре длинную полоску капель. Если ей случается сделать свои дела в комнате, Соломана опять бьет ее. И все это тянется уже 8 лет. Селест всегда говорит: «Вот несчастные». Но кто разберется, верно ли это? Когда я встретился на лестнице с Соломана, он как раз ругал свою собаку.
«Сволочь! Падаль!»
А собака скулила. Я сказал: «Добрый вечер». Но старик все ругался. Тогда я спросил, что ему сделала собака. Он ничего не ответил, а только твердил: «Сволочь! Падаль!» Я смутно видел, что он наклонился над собакой и что-то поправляет на ее ошейнике. Я повторил вопрос громче, тогда он, не оборачиваясь, ответил с каким-то сдержанным бешенством:
«Пропади она пропадом!»
И потащил собаку за собой. Она упиралась 4 лапами и жалобно скулила. Как раз в эту минуту подошел второй мой сосед с той же лестничной площадки. В квартире говорили, что он сутенер, живет насчет женщин. Однако, когда спрашивают, какая у него специальность, он называет себя кладовщиком. В общем, его очень не любят. Но со мной он часто заговаривает и даже заходит ко мне на минутку, потому что я его слушаю. Я нахожу, что он рассказывает интересные вещи, и у меня нет никаких оснований отворачиваться от него. Его зовут Раймон Синтез. Он невысок ростом, широкоплеч, а нос у него как у боксера. Одет всегда очень прилично. Про старика Соломана и его собаку он тоже мне как-то сказал: «Вот несчастные». Не спросил, не противно ли мне глядеть на них. Я ответил, что нет, не противно. Мы поднялись вместе с Раймоном, и я уже собирался проститься с ним, но он сказал: «У меня дома есть кровяная колбаса и вино. Не хотите поужинать со мной?» Я подумал, что тогда мне не надо будет стряпать, и принял приглашение. У него совсем маленькая квартира. Одна комната и кухня без окна. Над кроватью стену украшают гипсовый ангел, белый с розовым, фотографии чемпионов и 2-3 картинки из журналов. Голые женщины. В комнате было грязно. Постель не прибрана. Раймон сначала зажег керосиновую лампу, потом вытащил из кармана бинт сомнительной чистоты и перевязал себе правую руку. Я спросил, что с ним. Он сказал, что подрался с одним типом, который не дает ему проходу. «Знаете, месье Мерсо», — объяснил он, — «я парень совсем не злой, но вспыльчивый. А тот тип сказал мне: ну-ка слезь с трамвая, если ты не трус». Я ему говорю: «Ладно, сиди спокойно». Он мне говорит: «Ну, значит, ты трус». Тогда я сошел с трамвая и говорю ему: «Заткнись лучше, а то я тебе покажу». Он отвечает: «Чего это ты мне покажешь?» Ну, я ему и дал. Он упал, я подошел, хотел его поднять, а он лежит на земле и легается. Тут я его к коленке прижал, и на, получай. 2 плюхи. У него вся морда в крови. Спрашиваю: «Хватит с тебя?» Он говорит: «Хватит». Рассказывая все это, Синтез перевязывал себе руку. Я сидел на кровати. Он сказал: «Вы же видите, не я, а он на драку набивался. Сам полез». Я признал, что это верно. Тогда Синтез заявил, что он как раз хотел попросить у меня совета насчет этой истории, поскольку я человек самостоятельный, знаю жизнь и, стало быть, могу помочь ему. А после этого он станет моим приятелем. Я ничего не ответил, и он переспросил, хочу ли я быть его приятелем. Я сказал, что мне безразлично, и он, по-видимому, остался доволен. Он достал кровяную колбасу и поджарил ее на сковороде. Принес стаканы, тарелки, приборы, накрыл на стол, поставил 2 бутылки вина. И все это молча. Потом мы сели ужинать. За едой он начал мне рассказывать свое приключение. Сначала говорил как-то нерешительно, мялся. Я свел знакомство с одной дамой. Ну, попросту говоря, она моя любовница. Оказалось, человек, с которым он подрался, брат этой женщины. Синтез сказал, что он содержал свою любовницу. Я ничего не ответил, но он тут же добавил, что ему известно, какие слухи ходят о нем в нашем квартале. Однако у него совесть чиста, он действительно работает кладовщиком. «История со мной вот какая случилась», — продолжал он. «Я заметил обман. Оказывается, он давал любовнице сколько надо на жизнь, сам платил за ее комнату и выдавал по 20 франков в день на еду. 300 франков комната, 600 франков на еду, кое-когда пара чулок, в общем, 1000 франков. И при этом мадам не работала. Но она жаловалась, что я мало даю, моих денег ей не хватает. А ей говорил, почему ты не работаешь? Ведь полдня ты можешь работать. Покупала бы себе всякую мелочь, мне бы легче было. Я тебе купил в этом месяце костюмчик. Даю по 20 франков в день, плачу за твою комнату, а ты днем, когда меня нет, угощаешь своих подружек, распиваешь с ними кофе. Не жалеешь до них ни кофе, ни сахару. Я даю тебе денег, я о тебе забочусь, а ты плохо со мной поступаешь». Но она работать не желала, только все жаловалась, что денег ей не хватает. И вот я заметил обман. Реймон рассказал, что однажды он нашел в ее сумочке лотерейный билет, и любовница не могла объяснить, откуда у нее этот билет. Немного позднее он нашел еще ломбардную квитанцию. Оказалось, она заложила 2 браслета, а он до сих пор и знать не знал ни о каких браслетах. Но, стало быть, я увидел, что тут обман, и бросил ее. Но сперва как следует вздул. А потом выложил ей всю правду. Я сказал, что она форменная шлюха. Ей бы только валяться да баловаться. А потом я, месье Мерса, понятно, сказал ей. «Ты не видишь, как люди-то завидуют тебе? Не ценишь своего счастья? Погоди, ты поймешь, как тебе хорошо жилось со мной». Он избил ее до крови, а прежде так не бил. Я ее поколачивал, но, можно сказать, из нежных чувств. Она немножко повизжит, а я закрою ставни, и все, бывало, кончалось, как всегда. Но на этот раз дело было серьезное. Да и то думается, что я еще мало ее наказал. И тогда он мне объяснил, что именно по этому поводу и хочет попросить у меня совета. Он остановился и прикрутил фитиль коптившей лампы. Мне интересно было слушать. Я выпил около литра вина, и у меня горело лицо и стучало в висках. Все свои сигареты я выкурил, и уже курил сигареты Раймона. По улице бегали последние трамваи и уносили с собой уже затихавшие шумы предместья. Раймон продолжил свой рассказ. Его огорчало то, что он все не может забыть свою мерзавку, но он хотел ее наказать. Сперва он подумал было повести ее в номер гостиницы и, позвав полицию нравов, поднять скандал. Тогда уж ее запишут как проститутку. Потом отказался от этого плана и обратился к приятелям, которые были у него среди блатных. Они ничего не смогли придумать. «Ну и стоит ли после этого якшаться с блатными?» — заметил Раймон. Он так им и сказал. И тогда они предложили ему подпортить ей физиономию. Но ему совсем этого не хотелось, и он решил поразмыслить. Сначала, однако, он хотел попросить моего содействия. Но прежде чем обратиться ко мне с такой просьбой, он хотел узнать, что я думаю об этой истории. Я ответил, что ничего не думаю, но это интересно. Он спросил, как я считаю, был ли тут обман. Мне действительно казалось, что обман был. А как, по-моему, следует ли наказать эту женщину, и что именно я сделал бы на его месте? Я ответил, что таких вещей никогда заранее нельзя знать, но мне понятно, что ему хочется ее проучить. Я еще немного выпил вина. Раймон закурил сигарету и открыл мне свой замысел. Ему хотелось написать ей письмо. Такое, чтобы в нем и шпильки были, и нервность. Пусть она пожалеет, чем все закончилось. А потом, когда она придет к нему, он с нею ляжет и как раз под самый конец плюну ей в рожу. И выставит за дверь. Я нашел, что это действительно будет для нее наказанием. Но Раймон сказал, что он, пожалуй, не сможет сочинить такое письмо, и вот решил попросить меня написать. Я промолчал. Тогда он спросил, не затруднит ли меня сделать это сейчас же. И я ответил, что нет, не затруднит. Тогда он встал, выпив предварительно стакан вина, отодвинул в сторону тарелки и остатки простывшей колбасы, которую мы не доели, тщательно вытер тряпкой клеенку на столе, взял из ящика ночного столика листок бумаги в клетку, желтый конверт, красненькую деревянную ручку и квадратную чернильницу с лиловыми чернилами. Когда он сказал мне имя той женщины, я понял, что она арабка. Я написал письмо. Писал на удачу, но старался угодить Раймону, так как у меня не было причин обижать его. Написав, я прочел письмо вслух. Раймон слушал, покуривая сигарету, и кивал головой. Он просил меня еще раз прочесть письмо и остался вполне доволен. «Я так и думал, что ты знаешь жизнь». Сначала я не обратил внимания, что он уже говорит мне «ты». Заметил и поразился только когда он сказал: «Но теперь ты мне настоящий приятель». Он повторил эти слова, и я сказал «да». Мне ведь безразлично было, что я стал его приятелем, да ему, по-видимому, очень этого хотелось. Он заклеил конверт, и мы допили вино. Потом мы некоторое время курили, но уже не разговаривали. На улице стояла тишина. Слышно было, как шуршали шины проезжавшего автомобиля. Я сказал: «Уже поздно». Раймонд согласился со мной и добавил: «Быстро время проходит». В известном смысле замечание верное. Мне хотелось спать, но трудно было подняться и уйти. Вероятно, у меня был усталый вид, так как Раймон сказал мне: «Не надо раскисать». Я сначала не понял. Тогда он добавил, как он слышал, что у меня умерла мать, но ведь рано или поздно это должно было случиться. Я тоже так считал. Я встал, Раймон очень крепко пожал мне руку и сказал, что настоящие мужчины всегда поймут друг друга. Выйдя от него, я затворил за собой дверь и постоял в темноте на площадке. В доме все было спокойно. Из глубокого подвала тянуло на лестницу сыростью и чем-то затклым. Я слышал только, как у меня пульсирует кровь в жилах и звенит в ушах. Я не двигался. Но в комнате старика Саламана глухо заскулила собака.